Сегодня, прежде всего, поговорим о значительном для человека, о мыслительной жизни. Вы должны хорошо понимать и знать, мы часто это подчеркивали, что в мыслительной жизни человек призван осуществить свою свободу. Свободная воля действует сейчас особенно сильно в эпохе души сознательной, но душа сознательная нуждается в пище, как и вообще и организм, и вообще все окружающее. Эта пища есть для души сознательной, свободной мысли. Значит, если мы изучаем, в чем заключается свободное мышление, тогда мы подаем пищу для души сознательной, и это самое значительное, которое является знаковым в нашей 21-м столетии, в нашей эпохе. Дорогие мои, мы так свободно говорим о свободе, о свободном мышлении, но это очень трудно для достижения этого свободного мышления, потому что это всегда связано с мудростью, с развитым мышлением, которое пока, к сожалению, пока отстает. В художественном отношении человек очень сильно развился, потому что мы знаем, что предтеча нашей эпохи – это художественная культура, расцветает вся культурная жизнь, мы воспринимаем музыку, живопись, поэзию и так далее. И эту эпоху мы прошли уже. Это не значит, разумеется, что мы это не будем изучать, это само собой разумеется, человек должен всегда быть образованным, культурным. Но сейчас особенно акцент, большой акцент, особенный уклон приобретает именно мыслительная жизнь, потому что мы должны достигнуть истинной свободы. Истинная свобода достигается только развитым мышлением. В чем заключается это развитое мышление? Прежде всего, самостоятельное развитое мышление. И для этого и существует духовная наука. Уверяю вас, дорогие мои, хотя это не совсем правильное слово, но если человек не соприкасается с духовной наукой, если человек не соприкасается с тем, что подают именно человечеству, эту духовную пищу, человек никак не сможет быть самостоятельным именно в мышлении. Человек мыслит, но не сознает, что это мышление есть скорее механическое или кровно-родственное и так далее. Свободное мышление подчеркивается, а свободное от чего? И тогда мы действительно приходим к очень таким серьезным положениям. Свободное, прежде всего, от кровно-родственного давления. Человек должен стать совершенно самостоятельным. Но эта самостоятельность очень трудно достигается, дорогие мои. Просто можно сказать, а осуществить без именно серьезной подпорки никак невозможно. Так что, но мы должны, разумеется, сказать, в чем заключается сущность именно 21-го столетия. Для человека очень важно развить именно самостоятельное мышление. Мышление, которое не зависит от кровородственного и от других побочных течений. А как этого достигнуть, дорогие мои? И поэтому приходится все время подчеркивать, только духовная наука дает человеку возможность развить в себе истинную свободу мышления. Это колоссальное достижение в нашей эпохе, когда человек начинает мыслить. Потому что, как вы прекрасно понимаете, духовный мир, мир ангелов, архангелов и эпохи, духов эпохи, они ожидают от нас, чтобы мы вошли в духовный мир как свободные существа. Этого ожидают от нас. Потому что до сих пор не было такого требования, во-первых. И не было такой эпохи, когда человек мог бы возойти в духовный мир и вознести свою действительно душевную свободу. Подчеркиваю, не духовную свободу, а душевную свободу. Душевная свобода – это касается личности. Лично человек должен развиться, лично должен победить все эти препятствия, ограничения, догматизм. И тогда человек правильно развивается, и это есть то, что он правильно входит в небесной иерархии. А что это значит, мы хорошо знаем, дорогие мои. Просто посмотрим в глаза в реальности. Вокруг нас, простите меня, очень много необразованных, некультурных, недоразвитых людей. Откуда они? Они же из духовных миров спустились. В том-то и дело, что духовный мир не есть панацея. Вот мы возошли в духовный мир, и все на своем месте будет. Не так стоит вопрос в эпохе души сознательной, в эпохе свободы. То, что ты возносишь, это все перерабатывается, вскармливается душой человека и спускается человек той пищи, которую он вознес. И только так. В этом и залог, разумеется, свободы. Это не значит, что мы были в духовных мирах, и ангелы нам подают все душевные, так сказать, благодеяния, и мы возвращаемся. Мы же прекрасно видим. Если это было бы так, то на Земле тогда уже давным-давно было бы все в порядке. Но мы видим огромный разлад в человечестве. Видим огромное отставание в человеческом сознании. Уже не говоря о том отношении партийные какие-то отношения, отклонения, все это исходит из рабства. Человек приносит инстинкт рабства, к сожалению, вместо того, чтобы он из духовных миров принес бы духовный свет для своего сознания. И как вы видите, это не происходит. Значит, небеса нам больше не помогают. А кто поможет? Только сам человек поможет себе. А для этого, как раз для этого существует весь богатейший материал духовной науки. Но если человек не хочет принять пищу, я имею реальную пищу, да, он останется голодным. А реальная пища, как вы знаете, это я все время подчеркиваю, я надеюсь, что вы сам прекрасно понимаете, реальная душевная и духовная пища – это только духовная наука. Только духовная наука. В остальном человек ничего, никак ничего не может заполнить свой голод, свои душевные запросы. Душа просит принять истинную пищу, и человек не подает, потому что он не соприкасается с истиной. И здесь мы подчеркиваем самое значительное. Духовная наука – это истина. Это откровение истины. Значит, если ты не принимаешь духовную науку, ты не нуждаешься в истине. А это полностью разрушает внутреннюю организацию человека. Это, я хорошо понимаю, что со стороны это звучит как бы максимально, но реальность в этом. Разве это максимальное утверждение, когда мы говорим, что мы дышим воздухом? Это элементарно. Это реальность, вернее, я хотел бы. Реально для человека является сейчас реальностью только истинная пища, не ложная, которая отравляет душу. А истинная пища, что делать, дорогие мои? Мы говорим, мы стараемся объяснить с разных сторон, а человек настолько, простите меня, настолько уже оглупел, что уже не чувствует, где правда, а где неправда, где истина, а где ложь. Полностью погряз человек. И этому, разумеется, способствовали предшествующие партийные, политические, разные течения, и все это выбило человека из колеи. Я здесь хочу коснуться очень значительного вопроса. Разумеется, социальные выступления на улице, в собрании, это все, разумеется, какая-то частица правды, частица хорошего присутствует. Но это все же уводит человека от правды. Потому что внутренняя сосредоточенность, искание истинной сущности человека, этого человека не ищет. А когда человек не ищет, тогда ему нужно это все закрепить ложными идеями. Как мне не было предано, что приходит на улицу свобода, ради свободы, это все пыль в глазах сущности. Эзотерически это ложь. А ложь никогда не может развиваться человеку правильным образом. Единственное, что мы должны принять, это истинная пища. Истинная пища подается нам из Евангелия. Здесь никто не спорит. Разумеется, Евангелие. А когда мы говорим, что истинная пища только в духовной науке существует, вот здесь начинают спорить и не хотят принять. Потому что, по сути, с 20-го столетия, вернее, с 21-го столетия, духовная пища, как таковая, пища истинная, пища, находится только в духовной науке, потому что древнее откровение, которое находится в Евангелии, оно уже больше не питает человека. Я это часто подчеркиваю, что это очень важно. Евангелие прекрасно, но Евангелие имеет свой возраст чтения. В свое время мы должны были воспринять и прочесть Евангелие, и пережить, и все. А потом, после 42 лет, после 49 лет, уже Евангелие не дает пищу человеку. Пища дается только исходя из того, в чем перевоплощается именно евангельские истины. Ну, дорогие мои, простите меня, с вами я не нуждаюсь спорить, потому что вы более-менее уже давно знаете все, к чему. Но я это в общем говорю, что единственное, это не максимализм нашего отношения к писанию, к исканию правды. Единственная правда течет только в духовной науке, которая берет свой источник, свои истоки, разумеется, опять-таки из Евангелия. Любое слово, любую фразу, которую мы подчеркнем из духовной науки, мы сможем свободно найти это в Евангелии, если хорошо знаем текст. А мы более-менее хорошо знаем текст, и сразу же приходит цитата из Евангелия. И мы подтверждаем, что действительно это правда. Ну, здесь, к счастью, можно сказать, но это не совсем правильное выражение, потому что для людей Евангелие, простите меня, это только ширма. Они уже давно не вникли, не вникают, в чем находится, что, о чем говорит Евангелие. Евангелие говорит о том, что придет утешитель, придет провозвестник, Спаситель, и принесет новое слово. Вот это новое слово стало очень трудным для восприятия. А новое слово заключается в том, что непосредственно касается самым важным для человека. Сейчас это процесс мышления. Мы в мышлении должны достигнуть объективности, познание истины и мыслить, что самое главное, правильно. А мыслить правильно мы никак не сможем без нашей ориентации. Ориентация дается, разумеется, из Евангелия. Идеальное наше отношение к истине – это те слова из Евангелия, когда мы слышим «Я есть истина». Простите меня, но очень-очень мало людей, которые вникли, в чем заключается это слово «Я есть истина». И когда добавляется к этому, я с вами во все дни, значит, во все дни приносит истину. Уже элементарно ставится трезвый, совершенно трезвый вопрос. А в чем заключается истина от Спасителя в 21 столетии? И здесь, разумеется, никто ничего не понимает. И почему, дорогие мои? Потому что, к сожалению, человек уже давно не ищет истину. Он отстал от восприятия, от переживания истины и подвергается полностью физиологическим потребностям. Психология человека уже давно отступила от искания правды. В этом большая трагедия. И поэтому мы, как читаем и в Евангелии, и в духовной науке пророчество, война всех против всех. Почему готовится эта война всех против всех? Потому что человек постепенно отходит от правды, отходит от истины, а пустое место, вы еще хорошо понимаете, пустое место не бывает пустое, заполняется неправдой, это неправда деликатно сказано, заполняется ложными идеями, ложными мыслями и тянет за собой все инстинкты, которые вообще существуют уже в животном мире. Потому человек постепенно приближается к животному состоянию. Это приводит человека к катастрофе. Апокалипсис назревает благодаря тому, что человек отстает от истины. Но мы должны сказать, что истина – это то очень всеохватывающее мировоззрение. Истина должна быть абсолютно универсальной, потому что истина охватывает все отрасли познания, и это мы находим только в духовной науке. Духовная наука нам подает самое значительное, дорогие мои, простите, что я так говорю, но действительно это так. Духовная наука развивает в нас самостоятельное мышление. Самостоятельное мышление развивается только с 21 столетия и только исходя из духовной науки. Почему? Потому что духовная наука сама рождается от истины, от именно самостоятельного мышления. Потому Господь прямо говорит: «Я есть истина, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Потом дается удивительное: «Мои всегда знают меня и всегда следуют за мною, и их очень мало». Вот таково состояние. Таково, можно сказать, плачевное состояние людей. Люди не смогли прорваться к истине. Они должны были победить именно в мышлении. Они должны искать, где правда, где истина, и проверять, критиковать, очень критично, совершенно критично надо относиться именно к духовной науке. И духовная наука выдержит все это, потому что рождается от утешителя, а утешитель берет все свои откровения от Спасителя. Поэтому Господь говорит: «Я пошлю к вам утешителя, наставить на всякую истину». И тут же говорится: «Я есть истина». Да? Так что, простите меня, это не максимализм. Это утверждение того, что где правда, где свет, где тепло, где истинная жизнь? Только в духовной науке. Остальное все разрушает человека. Человек же не имеет ясновидения, чтобы он видел, вот как неправильная мысль, неправильное мировоззрение прямо разрушает организм. Человек это не может видеть, потому что у него нет ясновидения. А ясновидящий говорит: когда ты принимаешь неправильную мысль, неправильная мысль не остается пассивной. Разрушает всегда наши душевные способности. И постепенно человек от этого, простите меня, постепенно тупеет. Так что мы можем совершенно свободно сказать: если человек не хочет принять духовную науку, душевную жизнь постепенно отупеет, огрубеет, и, разумеется, это будет полный развал. И тут уже армянские существа наготове, чтобы ворваться в душевную жизнь. Дорогие мои, реальность – это чистейшая эзотерика. Нельзя сказать, что раз я не вижу ни Аримана, ни Люцифера, их, значит, не существует, их надо не учесть. Мы, простите меня, мы серьезные люди, мы хотим познать истину. Мы исходим не только из Евангелия, не только из слов Спасителя, но из личного познания. Мы познаем, что внешнее отношение человека к внешнему познанию, к внешнему человеку, это все совершенно недостаточно. Это зависит от того, насколько глубок человек, как глубоко переживает свою сущность. Если человек смотрит на себя как простого обывателя, то он не может искать правду, глубину и высоту своего существа. А мы очень смело говорим, что человек – это вся небесная иерархия. Это очень смелое проявление, но это, во-первых, указывается, как это все воспринять. После этого, если не было бы так, достигнуть познания этих всех высших идеалов, тогда это были бы просто слова и неубедительны. А мы говорим, что существует путь и существуют средства осуществления всех великих чаяний человеческих душевной жизни. В духовной науке мы слышим самые значительные слова о человеке. Человек есть совершеннейшее существо, и нам надо это осуществить, искать, находить и найти первоисточник. А первоисточник – это есть истина. А как найдем истину, дорогие мои? Человек, который не имеет ни ясновидения, ни мудрости, или ни знания духовной науки, ни знания Евангелия, как он может вообще иметь мировоззрение, рожденное от правды? Поэтому я все время хочу сказать, что это не наши, как сказать, как это личные отношения. Наоборот, совершенно объективно, совершенно трезво, критично мы подходим к духовной науке и находим, что все то, что мы читаем, мы принимаем из духовной науки, все исходит из Евангелия. Поэтому Господь говорит: «Я есть истина». Это удивительные, очень сильные слова. Если, простите меня, если вы каждый день хотя бы 12 раз проведете в душе эти слова «Я есть истина», постепенно вы будете чувствовать, что такое истина, как человек далек от переживания именно истины. И человек заметит, насколько это очень трудно для осуществления. А это очень важно, потому что человек стремится стать, в конце концов, совершенным существом или полностью разрушить человеческое достоинство именно Люцифера. Эпоха свободы – это самая трудная эпоха для человеческой жизни. Почему? Потому что полностью перекрыто все эзотерическое для человеческого восприятия. Человек остается самим собой, самостоятельно. Как он может самостоятельно познать люциферическое и ариманическое, их откровение, их внедрение в душевную жизнь? Только глубокое образование или же высшая культура, рожденная из прежних инкарнаций. Из инкарнаций, из прошлых инкарнаций человек должен принести чувство истины. Тогда он что-то хотя бы правильное делал в прошлых инкарнациях. А если человек приходит без этого багажа, простите за такое грубое слово, тогда человеку очень трудно найти сейчас в этой эпохе. И любой человек может поставить вопрос, почему только духовная наука? Почему это есть абсолютная истина? Ему никак не докажешь. Потому что у него нет слуха. Когда нет слуха, он музыку не может воспринять. Это хорошо понимаете, что я сказал. Потому что у человека должно быть чувство истины внутренней, он должен принести из прошлой жизни. А если он не приносит из прошлой жизни, тогда действительно надо очень серьезно доказывать. И доказывать придется очень долго и трудно. Если это было бы так, да, нетрудно, тогда уже давно очень многие люди, тем более люди глубокой профессии, в науке, в искусстве и так далее, образованные люди давно дошли до истины. Но мы видим, дорогие мои, вот очень серьезный профессор, физик, химик, академик и так далее не приходит к истине. Он приходит к относительному восприятию мира, к относительному познанию общего мировоззрения, научного мировоззрения, а это научное мировоззрение подавляет сознание. Не научное мировоззрение должен искать человек, а должен искать истину. Мировоззрение, рожденное от истины. Это не наука, это универсальное откровение, которое объемлет и науку, и искусство, вообще все. Но вы как видите, дорогие мои, человек пока не созрел, а уже давно, уже мы в 21 столетии, мы проходим очень важную фазу нашего развития. Эпоха души сознательной. И если человек не пройдет правильным образом именно эпоху души сознательной, эта душа сознательная закроется, и человек уже действительно полностью останется дезориентированным. Потому мы в Евангелии читаем очень плачевные слова. Очень много людей идут неправильным путем. Широкие врата и пространный путь, ведущий в погибель. Это цитата из Евангелия, да? Почему Евангелие так очень сильно подчеркивает и назидает нас? Трудно, дорогие мои. Вы простите меня, вам не очень трудно, потому что вы уже давно привыкли к звучанию правды и истины, которая рождается из духовной науки, которая полностью сочетается, опять-таки, с Евангелием. Это значительное такое, которое трудно достигается человеком сейчас, особенно потому что здесь видно отставание. Я хочу сказать, дорогие мои, мы должны признать факт отставания людского сознания. Потому и человек не может, не добирается до познания истины. Потому что существует факт отставания. Человек отстал именно в умственном отношении, в душевном отношении, в волевом отношении. Это отставание очень мешает человеку. Потому он не может... А когда человек не отстает, тогда я как чувствую и у вас, очень легко дойти до правды, до истины. Читая духовную науку, мы всегда чувствуем, что здесь течет правда, здесь течет истина. И тогда мы глубоко доверяемся этому течению, этого мировоззрения. Не совсем трудно, дорогие мои, когда мы слышим, вот, например, простите такой пример, когда мы слышим музыку, не классическую музыку, у человека, когда есть слух на месте, он сразу чувствует, что это не классическая музыка, это ложь, это музыкальное изуродование, уродование что-то. А классическая музыка моментально действует на душе, умиротворяюще, обогащает и действительно дает то, что должен дать истинная музыка. Это я говорю, исходя из музыкального восприятия. Но перенести в области познания – это абсолютно то же самое. Значит, самое главное сейчас, мы то, что читаем из духовной науки, сейчас наступает эпоха души сознательной, а для души сознательной самое сильное, самое верное орудие – это умственное развитие, это умственная жизнь. Мы должны быть действительно в мышлении, достигнуть определенной очень сильной высоты, чтобы мы пережили бы именно то, что открывается в 21-м столетии. А что открывается в 21-м столетии? Открывается, исходя из мыслительной жизни, субстанция и переживание Спасителя. Потому и начинается эпоха души сознательной, что Господь хочет, не порывает с нами отношения, но с другой стороны не нарушает нашу свободу. Потому действует в мыслительной жизни. Если у нас очень сильно развита утонченная мыслительная жизнь, тогда мы одновременно воспринимаем и мыслительную жизнь, и правду, и истину, и тут же мы постигаем качественность, что это происходит от Спасителя. Потому Господь так ярко говорит: «Я есть истина». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так что сейчас самая главная задача раскрепостить полностью умственные способности, развить интеллектуальную жизнь, и обильно подается эта духовная литература. Ведь доктор мог бы оставить нам 10-12 томов, и вполне достаточно. Но посмотрите, раскрывается 360 томов. Потому что для раскрытия всех наших умственных способностей нужна огромная литература. Литература, исходящая от истины. И в этом отношении мы развиваем именно истину, добираемся через истину, добираемся до имагинативного восприятия. Обратите внимание, имагинативное восприятие было как дар человеку. Человек открывал в себе имагинативные способности, ясновидческие способности. А сейчас только через умственное развитие должно быть очень сильно утонченным, развитым умственно, чтобы умственная жизнь подошла бы, именно умственная жизнь подошла бы свободно к ясновидческим способностям, то есть божественным качествам. Разумеется, это трудно, но это достижимо, дорогие мои, потому что человек действительно уже входит в 21-е столетие, и он приносит именно плоды этих столетий. И то, что он не один раз рождался, и приносит свои прошлые инкарнации. С одной стороны, время настало, чтобы мы смогли бы оживить и вспомнить наши прошлые инкарнации, хотя бы в переживании в общем. Не конкретно, что я был таким-то, таким человеком, нет. А в общем, что я имел действительно прожитую жизнь, прошлую жизнь. Это сейчас является минимумом, который более-менее требуется. Вообще от человека ничего не требуется, но эпоха требует от человека, чтобы человек смог бы это воспринять. Воспринять именно идейно, что невозможно в одной жизни достигнуть всего того, чего достигли гениальные люди, и что человек сам может достигнуть. Невозможно в одной жизни. Я думаю, что это хорошо переживается, и умный человек, действительно трезвый человек, очень свободно посмотрит на это положение. Как может человек охватить все богатство, все наследие, то, что на Земле существует, то, что принесли великие люди? Обратите внимание, насколько узко смотрит необразованный человек. А что сделать с этим наследием Гёте, Вагнера, Бетховена и так далее? Когда их воспринять? И не только это, а в умственном положении, в философском отношении, да, человек должен быть именно носителем всей этой мудрости. В одной жизни это никак не достижимо. В одной жизни ничего не достижимо. Если человек развивался бы только через, не через умственную жизнь, а развивался бы только своими волевыми частями, тогда он исчерпал бы, скорее исчерпал бы свою инкарнацию. Завершил бы свою жизнь. Это было бы, разумеется, очень плачевное состояние. Но как раз умственная жизнь человеку не дает возможность утихомириться, успокоиться, потому что умственная жизнь видит всю перспективу, глубину той мудрости, которая оставлена человечеством, и человек обязан все это воспринять. А восприняв все это, нужно, разумеется, перспектива. И здесь свободно приходит именно идея реинкарнации. Идею реинкарнации мы должны особенно глубоко воспринять, и это глубокое восприятие говорит о том, что в конце концов, со временем мы должны почувствовать реальность этой идеи. Не иллюстрация, вот как им предложили, не, а вот идея, чтобы идея была бы плодотворной. Идея да, вполне удовлетворяла бы человеку, что да, действительно, что существует много инкарнаций. А иначе, дорогие мои, это же элементарно. Вот один человек является Шекспиром, другой Бетховеном, третий 50 всех людей, великих людей. А ты останешься таким же простым обывателем, необразованным, некультурным, непрозревшим. Это же несправедливо. Несправедливо по отношению к творцам, дорогие мои. А человек никак не может критиковать и критически относиться именно к Троице, потому что дается перспектива, дается возможность осуществить всю истину, всю мудрость, всей Вселенной. Потому и сказано, что человек является универсальнейшим существом. Царство Небесное внутри нас есть, это уже из Евангелия нам передается величайшим словом. А Царство Небесное – это не абстрактное слово, а Царство. Царство Небесное подразумевается все великие проявления, все великие творения, которые осуществились на земле. Так мы должны понимать эти слова, что это касается именно человеку и касается того, что человек должен осуществить. Мы не должны быть просто зрителями эволюции. Мы не должны просто констатировать, да, существует Бетховен, Гёте и так далее, и так далее. А где ты? Где твоя индивидуальность? Где твое творческое отношение ко всем этим творениям, ко всем этим проявлениям? Как вы видите, истинная мораль, истинная, как сказать, познавательная мораль только в духовной науке существует. Потому что только духовная наука говорит тебе, что ты благодаря реинкарнациям сможешь осуществить все идеалы, которые существуют на Земле. Иначе было бы очень несправедливо. Вот один человек дошел до 60, до 70, до 80 и уходит, да? А с чем уходит? Великое богатство, которое на Земле существует, когда он это успеет, когда взять, в одной жизни это никак невозможно. Я очень был активным, но смог воспринять только музыкальное наследие. И то можно сказать, что не совсем, конечно, не совсем, не полностью, но, слава Богу, все эти шедевры, великие шедевры я успел полюбить и принять и так далее. А живопись, а поэзия, а проза, а научное мышление, и потом, а эзотерика. Когда в одной жизни все это успеть? Невозможно, дорогие мои, да? Потому я хочу сказать, что в моральном отношении человек ненравственен, когда думает о том, что человек живет только один раз. Это глубоко безнравственно, именно с моральной точки зрения, это безнравственное отношение к человеку. Это умаление человека. И, то есть умаление божественных существ. Творчество божественных существ. Ты критикуешь божественное творчество. Послали человека. И только в одной жизни он должен успеть. А что он успевает? Мизерную часть успевает, то, что находится на земле. А как человек должен быть совершенным? Как совершенный Отец Небесный? Простите меня, это пустые слова, звучат как абстракция, полная абстракция. И реализация, то есть смысл этих снов, только исходя из духовной науки, которая нам кажет единственную, самую значительную правду. Человек живет очень много раз. чтобы он успел бы воспринять все великое наследие и все великое будущее. Да? Не говоря уже о настоящем, да? Как вы видите, дорогие мои, исходя из материалистического сознания, человек становится совершенно безнравственным существом. Я говорю в мировоззренческом отношении. Душевно он может ведь быть добрым, но он потеряет эту доброту, потому что, в конце концов, мыслительная жизнь одолеет всю душевную жизнь, и как ты мыслишь, таким будешь, как человек. Со временем это будет так. Поэтому сейчас мы проходим очень значительную фазу нашего развития, потому что это очень великие слова. Душа сознательная. Мы живем в душе сознательной, и мы должны осознать. А что осознать? Осознать как правду, так и неправду. Как прекрасное, как и уродливое. Как доброе и как злое. Мы все это должны осознать, сочетать и потом воспринять. Добавляется в нашем веке, именно в наш период, добавляется величайшая идея реинкарнации, идея прозрения в духовный мир, а это уже очень серьезное требование к человеку. Придет время, дорогие мои, сейчас это требование не совсем так категорично звучит, но придет время, когда человек обязан открыть в себе ясновидящие способности. Это будет как самая низшая норма для человека. Человек обязан открыть в себе ясновидящие способности, прозреть, конкретно прозреть духовный мир. Прежде всего, что замечает человек? Насколько уродливо, бедно и недостаточно, и не в добре проходит жизнь человека без прозрения в духовный мир. Духовный мир – это очаг всех прав, всех истин и всего прекрасного, то, что существует на Земле и в духовных мирах. Да? Должно прийти время, когда мы должны познать все. Для этого изучить величайшие слова. Но очень трудно обратить на это должное внимание. Царство небесное внутри нас есть. А это значит и музыка, и поэзия, и проза, и философия. Все внутри нас есть. Значит, мы это должны постепенно со временем раскрыть в себе. А для этого существует именно то универсальное мировоззрение, которое только в духовной науке мы сможем найти. Я все время хочу и все время я подчеркиваю, что мы не слепо относимся к духовной науке, а очень именно критично, очень трезво, очень сознательно относимся именно к тому, что есть духовная наука. Духовная наука есть наследие небесных миров, откровение небесных миров, откровение абсолютной истины. Нигде не находится никакое откровение на Земле, потому что на Земле все частично открывается. А чтобы было бы полное откровение духовного мира, это только духовная наука. Если кто-либо сомневается, пусть раскроет именно литературу духовной науки и увидит, что тематика, которая там разрабатывается, нигде не найти, как только в духовной науке. Да. И тем самым, что самое главное, почему человек не может подойти к духовной науке? Потому что человек потерял себя, потерял самооценку. Что думает человек о себе? Простой человек говорит, я обыкновенный человек, простой человек, живу один раз и все. Это колоссальная инспирация Аримана. Это полное уничтожение божественного человека. И так, к сожалению, живут очень многие. Очень многие. И без духовной науки никак невозможно справиться с этой тяжестью. Потому что земное сознание очень сильно давляет. Я очень хорошо знаю, земное сознание очень сильно давляет именно на наше мировоззрение. И происходит постоянное внушение, только земное существует, только один живой человек. Это постоянное внутреннее внушение всегда происходит. Если человек не противопоставляет этому ничего, тогда, разумеется, происходит полное порабощение алиманического именно мышления. И это полное порабощение человеческого сознания происходит от того, что человек ничего не может противопоставить. Этим самым я всегда хочу оправдать значение духовной науки, и только духовная наука может противопоставить именно этому колоссальному космическому нашествию, ариманическому нашествию. Дневное сознание, просто человеческая жизнь, одна жизнь – это полностью инспирация негативного существа, как люциферического, так и другого. И это мы должны побороть, но как? Противопоставляя конкретное знание. Когда мы конкретно говорим, что человек живет много раз, и это мы серьезно чувствуем и серьезно понимаем, тогда это да. С другой стороны, нам, вы еще прекрасно понимаете, дается возможность, как достигнуть познания высших миров. То есть, как достигнуть воспоминания божественного, воспоминания ни одной земной жизни. Если человек действительно хочет это серьезно почувствовать и реализовать, тогда дается литература. А вот представьте себе, существует желание, жажда достигнуть чего-то божественного, и нет никакой литературы. Это было бы действительно трагическое состояние человека. Это трагическое состояние человека продолжалось до 90-го, до 19 века, дорогие мои. Но человек не остро чувствовал нужду в этом. А сейчас, с 20-го столетия, человек особенно подсознательно, я говорю, внутрисознательно, человек очень сильно жаждет познания именно духовных миров, познания именно, что происходит в духовных мирах, как живут ангелы, как они действуют на человека. И это очень важно. Потом мы в духовной науке изучаем. Почему мы изучаем того, чего пока не видим, не слышим, но доверяемся, потому что это мы принимаем как познание, я это часто говорю, а это познание потом само действует. Мы принимаем не просто мировоззрение, дорогие мои, я очень серьезно хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Именно я это хочу очень сильно подчеркнуть. Это не звучало так, как я сейчас это скажу, потому что это очень важно, назрело это все. Духовная литература – это чисто магическая литература. Достаточно, чтобы вы серьезно прочли, и все, полный достаток. Это потом действует у нас, потому что это магическая литература. Невозможно равнодушно остаться. Разве я что-либо такое особенное говорю? Если человек является музыкантом и слушает шестую симфонию Чайковского, как можно равнодушно оставаться? Как можно не получить глубочайшие переживания всей трагедии душевной жизни, которую человек Чайковский передает в шестой симфонии, особенно в конце, да? И вообще другие шедевры произведения. Мы глубоко переживаем все эти шедевры, и потому есть у нас чисто музыкальный слух. А перенеся это в мировоззрение, точно такое же положение. Мы принимаем сейчас универсальнейшую. Универсальное, самое универсальное течение, которое мы принимаем, это истина. Сама истина врывается в наше сознание, и нам достаточно только открыть сердце, открыть душу и принять чисто даже не то, что поверхностно, а не то, что внешне. Просто принять, прочесть серьезно и удостовериться, что это действительно сочетается с Евангелием. Этого вполне достаточно для человеческой жизни, если, конечно, человек более-менее пассивен. А для того, чтобы продвинуться вперед, то надо уже хотя бы одну лекцию по 7 раз читать. Это колоссально, я понимаю хорошо. Не только один цикл, но одну лекцию 7 раз. Значит, если там 14 лекций, 14 раз 7. И так далее. В общем, это наш серьезный подход. Простите, дорогие меня. А вот я, например, как музыкант и как очень увлеченный музыкой, сколько раз я слышал 23-ю сонату Бетховена. Я сам играл 23-ю сонату Бетховена и другие сонаты. И 7-ю сонату, и 12-ю сонату, сейчас все не перечислить. В общем, вы хорошо понимаете, все шедевры, я много как музыкант. Это было мое серьезное отношение к музыку. Я всегда очень серьезно относился к музыку. Я считал себя музыкантом в очень хорошем смысле, да? И так поступал в консерваторию. И это отношение надо сейчас перевести в отношение познавания. А это более высокое, более глубочайшее, которая касается вечности. Музыка со своими всеми шедеврами только отчасти касается вечности. Потому что там очень много человеческого, как говорит Ницше, слишком человеческого. Эти страдания, эти слезы, это все то, что мы читаем, или Бетховена там, как это все фрагменты нашей душевной жизни. Универсальная душа именно принимает огромную универсальную пищу только от духовной науки, потому что это происходит от универсальнейшего существа, от утешителя. К сожалению, человек очень равнодушно относится к доктору. Не понимает, что с 20-го столетия проявляется сам Спаситель через утешителя. Потому Господь говорит, то, что я сейчас не могу вам сказать, а вот будущее вам принесет тот утешитель, который я прошу, и наставит нас на всякую истину. Это полное осуществление слов Спасителя. Здесь проверяется, простите меня, здесь проверяется наше истинное отношение к словам Спасителя. Очень равнодушно относится человек, к сожалению, к словам Спасителя, особенно пророческим словам. Человек не хочет принять пророческие слова, потому что он очень сильно отстал. Отстал от божественного восприятия. То, что человек является божественным существом, вот от этого восприятия очень сильно отстал. И поэтому неспроста появляется Ницше, который сказал, человеческое слишком человеческое, вот в этом живет человек. Слишком человеческим живет человек, это, дорогие мои, это полное внушение Аримана. Это полное погружение, потому что ты являешься небесным существом, потом перечислять, не только просто небесным, все Царство Небесное, ангелы, архангелы и так далее, все Царство Небесное внутри тебя есть. А где это восприятие? Это абсолютно абстрактные слова тогда получаются. И так относится человек к Евангелию. И тем более так будет относиться и к духовной науке, разумеется. Не почитая Евангелие, не переживая очень глубоко все эти величайшие слова Евангелия, величайшие слова, Царство Небесное внутри нас есть, это вполне достаточно, если человек действительно относится серьезно к словам Спасителя. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Утверждение величайшее. А как человек относится? Пропускает. Не углубляется. Не хочет перенести это в действие, в действительное познание. А это потом сказывается в отставании. Человек в следующей инкарнации приходит уже отставший. Пропускает эпоху души сознательной. А это чревато большими, очень плохими последствиями. Как выровнять все это, мы знаем. Выравнивание происходит через боль. Если боль не помогает, тогда ничего не помогает человеку. Постепенно человек отпадает от человеческого развития. Об этом пророчески говорится в Евангелии. И мы имеем право это принять во внимание. Да, так что это драматическое развитие эволюции человека. Это не просто блаженное состояние. Ты пришел, прошел инкарнацию, имеешь семью и так далее, и так далее. Наслаждался земными ценностями. И все. Это не есть только это человек. Человек божественное еще существо. Вот это забыли люди. И кто заставил забыть? Ариман. И мы должны признать, если человек не принимает евангельских слов, то очень сильно находится под воздействием именно Аримана. Не Люцифера, а Аримана. И, к сожалению, человек очень сильно находится под впечатлением и под назиданием именно Аримана. Эзотерический подход к человечеству, к земному, вообще к существованию, это очень важно. Потому что эзотерический подход не оставляет человека равнодушным. И эзотерика говорит, что существует не только божественное, но и отрицательное, люциферическое и ариманское. Потом идет уже дифференциация, как проявляется одно течение, как второе и так далее. И это очень важно. Поэтому без эзотерического подхода человек в сущности, это надо очень серьезно принять, человек относится к земной жизни как слепой. Не хочет увидеть то, что происходит на земле. Колоссальное отставание людей, которое чревато большими страданиями, катастрофическими состояниями. Это происходит всегда, происходит везде. эти войны, которые существуют, которые убивают массу людей, уничтожают массу людей, не созревшие. Это все сохраняется потом. Каждая личность, каждая индивидуальность потом приходит в следующую жизнь уже обогащенным. Чем? Он не утратил все те способности, которые он смог растратить в одной жизни. Это сохраненные силы, поэтому мы должны из мировоззрения очень, не то что равнодушно, но очень прямо смотреть на рано ушедшие люди, особенно молодые возраст, молодые годы. И это все для того, чтобы человек сохранил бы свои именно творческие способности, умственные, душевные и так далее, чтобы в следующей жизни раскрыть как следует. И тут в помощь приходит уже духовная наука. Человек, когда приходит уже готовый, когда он жаждет правду, вот тогда он очень серьезно принимает именно духовную науку, потому что знает, что единственная пища. Я всегда вам говорю, знаете, исходя из логики, это очень важно, потому что логика выдерживает этого. Почему мы доверяемся духовной науке? Потому что то, что сказано там, все сказано в Евангелии. А здесь невозможно спорить, потому что, ну, если человек не христианин, тогда будет везде спорить, но это уже не наша проблема. Все то, что сказано, это очень важно, дорогие мои. И знаете, глубокое познание, простите меня, что я так говорю, глубокое познание духовной науки очень свободно видит, что все в тезисах находится в Евангелии. Любое слово, любая лекция, любая идея духовной науки можно найти в тезисах в Евангелии. И я часто очень привожу именно цитаты, когда хочу что-то значительное сказать из духовной науки и хочу утвердить, доказать, что это правда, привожу слова Евангелия. И Евангелие удивительно в сочетании с духовной наукой образует огромную гармонию. С одной стороны, глубокое знание Евангелия – это очень важно, дорогие. Это основа нашего сознания. Критика здесь отступает, когда мы очень сильно знаем текст, именно текст Евангелия. Критика моментально отступает, потому что мы сразу видим сочетание, что это действительно правда. Духовная наука выдерживает. А вот научная наука не выдерживает, никакую критику не выдерживает, потому что, во-первых, не принимают много инкарнаций, да, инкарнации идею не принимают, да. А то, что в Евангелии находится эта идея, это церковники ослепли, и церковники закрыли глаза, очень зажмурились, дорогие мои, не хотят видеть то, что совершенно очевидно. В Евангелии в очень многих местах говорится именно о прозрении в духовных мирах и о прозрении человеческих возможностей. Уже то, что я часто говорю, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, что если мы принимаем эту силу, у нас нет прозрения, у нас не будет ясновидения. Это же совершенно нелогично. И, кроме того, пребудьте во мне и я в вас. И, в общем, очень много цитат можно привести из Евангелия. Уже 9 блаженств, которые находятся в начале же Евангелия от Матфея, говорят о человеческих способностях, о возможностях. Вообще, простите меня, я хочу прямо сказать, это виновны все церковные служители, которые именно перекрыли человеку возможность воспринимать Евангелие как высочайшую мудрость Вселенной. В Евангелии абсолютно все сказано. Но перекрыли, не дали человеку возможность воспринять именно как мировоззрение. Евангелие как мировоззрение – это самое главное. Это перекрыли человеку. И сказали, что человек должен воспринимать только душевно, сердечно. Это все ложь, дорогие мои, это вредительство перед человечеством. Когда Господь говорит, небо и земля пройдут, но слова мои. А что такое слово? Слово – это синтез мышления. Это понятие, которое содержит именно колоссальную сумму знаний. Когда Господь говорит, я есть истина, в этой истине сквозит вся мудрость. И потом раскрывается в Евангелии, в 4 Евангелиях. И то, что именно в Евангелии мы находим противоречие одного Евангелия с другим, Именно в этом сказывается мудрость управления. Это что не так на поверхности лежит. Все это надо подыскать, осознать. Почему это происходит? Якобы противоречие. Никакого противоречия в Евангелии нет. Это с поверхностной стороны. Якобы противоречие. Поэтому существуют и эти четыре разных мировоззрения, что мы привыкли бы к разностороннему чтению именно правды, именно истины. Тем более, когда Господь говорит, я всегда с вами, и Он с нами всегда беседует, и не остается в стороне, и раскрывает нам эту истину именно совершенно разным образом. Сейчас мы говорим, исходя из Евангелия. Господь с нами беседует, исходя из духовной науки. Почему так мы уверены? Потому что все можно проверить и сочетать все. Все это находится в Евангелии. Просто продолжение метаморфоза слов Евангелия мы находим в духовной науке. А потом нам больше говорится, через 300 столетий, через 300 лет уже будет новое откровение. Когда совершенно человек отстанет, сейчас еще можно что-то понять, духовной науки, что какой-то, значит, какие-то сочетания с Евангелием. Но придет чисто ясновидческое мировоззрение. И тогда человеку действительно станет очень трудно найти доказательство правды именно этого такого нового откровения. Тем более, в финале, это, именно это вызывает, дорогие мои, война всех против всех. Человек отстает, не потому что он непременно хочет против кого-то идти. Агрессия растет, потому что он не может найти объяснение. Эта агрессия будет расти, и погасить эту агрессию возможно только истиной. Той истиной, которая появляется именно в том веке, в котором находится человек. Евангелие будет уже недостаточно. Недостаточно будет даже духовная наука. Тем более, что это универсальное проявление, но и этого тоже не будет хватать. Человек хочет... захочет прямо ясновидческое прозрение. А подготовиться для этого только возможно через очень глубокое знание Евангелия. Простите меня, дорогие. Глубокое знание Евангелия мы должны пронести сквозь врата смерти. Мы должны принести в божественную жизнь наше знание Евангелия. Тогда происходит истинная метаморфоза этого знания, и мы приходим с большим симпатием по отношению к духовной науке. Тогда мы действительно видим, что духовная наука – это метаморфоза евангельских именно назиданий, евангельских мыслей и так далее. И те, которые не прошли в свое время и не были верующими людьми в свое время, они очень далеко отстраняют, очень сильно отстраняют от себя духовную науку. Мы так расцениваем именно такую равнодушие. Когда в духовной науке звучит то, что каждая душа жаждет услышать. Жаждет услышать о своем божественном происхождении. И о насыщении этого божественного сознания мудростью. Но божественной мудростью. Где найти эту божественную мудрость? Все вокруг да около. Наука говорит вокруг да около. Наука не знает точную истину. Наука то же самое, его отношение. Так же, как люди говорят, а что такое истина? Очень сомнительно, очень сомнительно относится к этому. Все относительно, люди говорят, не познавая истину, а истина познается только через ясновидческие прозрения, через ясновидческие данные. Так что, если мы, простите, если мы не хотим отставать в данной эпохе, мы должны изучить то, что есть самое значительное проявление в 20-м столетии, 21-м столетии. Это откровение духовной науки. И исполняются слова, величайшие слова, я с вами во все дни. И в 21-м столетии он с нами через духовную науку. Я уже не хочу вам опять-таки доказывать, что почему это так. Потому что все это исходит из познания, прозрения истины. Познайте истину, и люди найдут гармонию между собой. Разногласия и противостояние будет рождаться и усугубляться благодаря незнанию истины. Мы должны принести в земную инкарнацию огромную любовь к истине, Когда я это говорю, я подразумеваю огромную любовь к Спасителю. Наше отношение к истине, это есть подсознательное отношение к Спасителю. И равнодушие к истине, это говорит о том, что мы равнодушно прошли прошлые инкарнации, равнодушно прошли перед Спасителем. Все зависит от того, насколько глубоко раскрывается в душе человека именно жажда познания истины. Это говорит о том, что человек не отстает в своей эволюции. И когда мы очень глубоко изучаем духовную науку, мы видим, что это действительно бескрайная мудрость, и одной инкарнации никак не хватает, никак, чтобы изучить досконально духовную науку. Как бы мы ни изучали духовную науку, одной жизни все равно не хватает. И это очень хорошо воспринимается, когда мы действительно серьезно изучаем духовную науку. Уже первое замечательное, значительные самые первые книги, которые появились в духовной науке, как достигнут познания миров и тайноведения и так далее, это все очень серьезно. И надо прочесть, дорогие мои, как я говорю вам, как самым близким людям, очень много раз надо прочесть и тайноведений, и как достигнут, и вот первые особенности Христос и человеческая душа и так далее, вот эти его особенные сильные произведения, их надо очень много раз прочесть. Точно то же самое, что невозможно, если ты действительно любишь Бетховена, только один раз прослушал Пятую симфонию. Разве это достаточно? Любой музыкант скажет, что это вообще капля в море. Пятую симфонию надо знать почти, ну, тоже наизусть надо знать. И очень-очень долго, в течение очень многих лет, надо слушать, слушать и углубляться во все эти шедевры. Тем более, это также и для духовной науки. Я призываю, дорогие мои, к серьезности. Я хочу, чтобы вы очень серьезно, глубоко воспринимали духовную науку. Потом в духовных мирах вы будете очень благодарны этим словам, потому что это будет самое спасительное слово, которое вообще можно было услышать на Земле. Это спасительное слово звучит именно в духовной науке, в особенности в нашей беседе, разумеется. Тогда мы действительно понимаем, что самое главное для человеческой душевной жизни это является, с одной стороны, глубочайшее отношение к Спасителю. Да, вот существует такое требование в человеческой душе – любить бесконечно Христа. И тут же возникает вопрос, а как это осуществить? Никто этого не может осуществить, дорогие мои, только те, которые принимают духовную науку. Духовная наука – это осуществление нашего отношения к Спасителю, к небесным мирам и так далее. Мы должны раскрыть в себе, во-первых, дорогие мои, бездарный человек не может оценить шедевров ни в живописи, ни в музыке. Точно такое положение есть. Если ты не образован эзотерически, ты не можешь оценить все значение духовной науки. Ты должен очень внимательно изучать духовная наука, как действует ангел в нашем астральном теле, как архангел, как духи формы, движения духовной, как они действуют вообще, как днем мы живем в Царстве Небесной Иерархии, а как ночью мы живем в Царстве Небесной Иерархии. Это все мы должны знать. А знание, как я всегда говорю, переходит в оккультное переживание. Оккультное знание, это же логично совершенно, оккультное знание переходит в оккультное переживание. Оккультное переживание рождает оккультное видение. Элементарно, совершенно логично. Не имея знания, тогда не созреют в тебе именно те ясновидческие способности, которые будут правдивы, так как мы знаем. Идет время, когда неправильное знание родит в человека неправильного видения. Это будет катастрофа. Это будет полная анархия и полное противостояние всех против всех. Война всех против всех отсюда осуществляется. Из эзотерических основ осуществляется. Война всех против всех говорит о том, что люди давно уже потеряли отношение к Спасителю, отношение к небесной иерархии, а это очень важно. Мы, я всегда подчеркиваю, мы должны с одной стороны знать все богатство в небесной иерархии, всех девять иерархий, как они живут, чем они проявляются, как они вообще соприкасаются с нашей жизнью днем и ночью и в духовных мирах. Это одно знание, это обогащение мудрости, и параллельно уже растет у нас отношение, серьезное отношение к Спасителю. Серьезная мудрость, истинная мудрость рождает у нас именно совершенно другого отношения к Спасителю, самого благородного, самого возвышенного, потому что рождается от истины. Если мы не изучаем мудрость мира сего, антропософию, мы не сможем обратиться должного и правильного отношения к Спасителю. Так и происходит сейчас на Земле. Когда люди утверждают, что они любят Христа, они любят Евангелие, это ложь. Без духовной науки это чистая абстракция. Проверьте, пожалуйста. Только точное знание духовного мира, духовных миров, точное глубокое знание существ духовного мира. Потому Утешитель нам преподносит колоссальную разработку. Как же его дух и мудрость? Что они делают в нас? Человек не знает, что когда он правильно видит глазами, это благодаря духу мудрости. Когда человек правильно дышит, правильно воспринимает всех своих, исходя из своих внешних органов чувств, это все достояние первой иерархии. Третья иерархия этого не может. Все наши чисто физические, глубочайшие физические отношения рождаются от первой иерархии. Они носители именно этих способностей. Первая иерархия. И так далее. В общем, дорогие мои, духовная наука – это спасение для человека с 20-го, с 21-го столетия. И если человек не примет духовную науку серьезнейшим образом, а это значит, что мы должны изучать духовную литературу. Сейчас это удивительно легко возможно. Литература обильная, литература открыта полностью для всех людей. И пройти мимо, мы уже не скажем, что вот я не знал, где это найти, и я... Это все уже открыто полностью. Это то же самое, что человек хочет дышать и не знает, каким образом. Сейчас духовная пища находится только в духовной науке. Это очень серьезное заявление, но оправдывается тем, что именно только духовная наука приносит самое сокровенное того, чего ищет человеческая душа. Если спросить любого человека, действительно очень серьезно проникнуться в душевную жизнь, чего жаждет человек? Это только духовная наука. То есть истина. И человек постепенно отстает от этого переживания, этого истины. И человек теряет полностью, теряет ориентацию. Ориентация в истине, переживание истины переходит и именно в других душевных способностях. Постепенно человек становится или мудрым человеком, или постепенно он глупее, дорогие мои. Он теряет свои божественные способности, а тут, разумеется, тут же приходят люциферические и ариманические. Эту эзотерику надо включить в наше сознание. Мы должны очень серьезно относиться к эзотерике. И эзотерика не даст нам возможность так легко подойти, что ну и что человек не занимается духовной наукой. Это мне никак нельзя допустить. Человек именно отстает. Почему сейчас проявляется колоссальная обильная литература духовной науки? Знание о том, что происходит в духовных мирах. Ясновическая мудрость. Чтобы мы это изучили бы, и потом это осуществили бы. Не изучив, мы никак не подойдем к ясновическим способностям. Вернее, мы подойдем правильно, если изучили духовную науку, истину. Истина откроет в нас именно те органы, которые будут познавать, истинно познавать духовный мир. А остальные не изучили истину, остальные откроют в себе эти ясновидящие способности, но это будет уже война всех против всех. Человек не сможет объективно услышать что-либо. Вы сказали А, а человек слышит Б. И так, ну это я очень грубо говорю, но это действительно так. Мы говорим, что только исходя из духовной науки можно любить правильным образом, чистейшим образом Спасителя. Человек это не слышит, не хочет. Он хочет от себя не получается. Мы даже очень смело говорим, сейчас Евангелие не способствует к раскрытию в нас именно правильного отношения к Спасителю. Потому что сейчас духовная пища проходит через духовную науку. Почему? Потому что духовная наука – это есть откровение, это есть следующая метаморфоза именно Евангелия. Это правильная оценка духовной науки, потому что действительно прозревший так и видит все это. Я очень стараюсь, дорогие мои, увидеть правильность духовной науки, осознать корней духовной науки, и это очень важно, когда мы говорим, что все исходит из Евангелия. Доказательства, пожалуйста, сколько хотите, обильное доказательство существует того, что все то, что говорится в духовной науке, говорится в Евангелии. Ясновидящие прозрения, пожалуйста, сколько угодно в Евангелии сказано об этом. Прямо сказано. Во-первых, прямо сказано, что вы увидите меня. Вы станете мудрейшими существами. А когда Царство Небесное находится в нас, то находится без ясновидящей способности. Они не раскроют нас. Но масса цитат можно сказать. Одним словом, желающий это свободно видеть, и не желающий не хочет услышать. Это не наша проблема. Наша проблема точно поискать, что сказано в Евангелии относительно правды, относительно истины, как это сочетается с духовной наукой и обратно, разумеется. Мы должны быть глубоко уверены в том, что духовная наука исходит из Евангелия. Это очень важно, это базисное наши отношения. Когда этого базиса нет, тогда говорим, а почему только духовное его существует? Много масса мировоззрений, да? И приносят, что приносят? Индийское мировоззрение приносят. Приносят мировоззрение йога и, не дай бог, еще мусульманское. Сейчас мы сказали окончательную правду, дорогие мои, правду о том, что истина существует только в духовной науке, потому что истина полностью проистекает из Евангелия. Это наша, так сказать, внешняя основа. А внутренняя основа, разумеется, это любовь к мудрости и любовь к Спасителю. Если человек действительно любит мудрость, то в индийском мировоззрении он уже не находит уже мудрости. Почему? Потому что восточное мировоззрение не говорит ничего о настоящем. У них нет настоящих откровений. Все базируется на дохристианском прозрении. Индийское мировоззрение, любое восточное мировоззрение было правильным, хорошим до первого столетия, до рождения Спасителя. Когда Спаситель приходит, говорит, уже я есть истина. Полная истина уже приносится, и говорится, что эта истина происходит от Отца Вселенной. Причем добавляется, я всегда это хочу подчеркнуть, добавляется, что каждая эпоха приносит по-новому это постижение Спасителя. Потому говорится, что я с вами во все дни. Он не говорит одно и то же. То, что говорил в первом столетии, сейчас, но, дорогие мои, простите меня, мы являемся серьезными людьми. И серьезно относимся к тому, что у человека есть физическое тело, эфирное тело, астральное тело и божественное я, да? А это связано со способностями, с органами видения. Физические органы, глаз, ухо и так далее. А эфирное видение, эфирное тело как смотрит на мир? Через эфирные наши органы мы точно прямо видим Спасителя. Это уже не наша вина, если человек не раскрывает в себе эфирные способности. Мы говорим, раскрой себе эфирное тело и увидишь, что Христос находится именно в 21 столетии. Мы же не так просто говорим. Мы говорим, изучи духовную науку, открой себе ясновидческие способности. Состоит из очень таких серьезных ступеней. Первая ступень – глубокое изучение истины, глубокое изучение духовной науки. Вторая ступень – это уже откровение того, то, что ты прочел. Мы серьезно относимся к познанию, дорогие мои. Человек хочет сразу раз и получить ясновидение. Так не бывает. Раз так сразу получить ясновидение – это психическое расстройство. Мы создаем себе очень серьезную базу. Базисное отношение – это наше очень серьезное отношение к духовной науке. Мы создаем базу, изучая духовную науку. Мы становимся именно знающими о том, что происходит в духовных мирах. Мы можем рассказать, что делает ангел, что делает духом мудрости, что делают серафимы, как они проявляются в искусстве. Это знание помогает нам, чтобы приблизиться чисто к ясновидческим способностям. Из знания мудрости подходим к ясновидению. Почему? Простите, что я все время доказываю это. Потому что эта мудрость есть откровение ясновидения. И без этой мудрости мы не подойдем к источнику. Откровение всей мудрости, мудрости, а не просто механического знания, есть именно ясновидческие способности. Раскрывая эти способности, это не так просто, да? Потому что мы говорим, что мы должны внести мудрость в нашу душевную жизнь. А внести мудрость – это уже чревато большими периодами нашей жизни. 10, 20, 30 лет надо изучать, чтобы создать внутренние, здоровые, здоровые внутренние органы для прозрения в духовных мирах. Сперва глубочайшее знание, так что никто не скажет, что мы являемся дилетантами. Сперва глубочайшее профессиональное знание о том, что происходит в духовных мирах, что происходит в человеке, как связано с этими внутренними нашими органами, с ясновидческими способностями, силами. И потом начинается постепенное прозрение, самостоятельное прозрение в духовных мирах. А это должно непременно произойти. Это задача уже шестой культуры. Задача пятой культуры, мы должны, я всегда это подчеркиваю, подойти к концу пятой культуры с огромными знаниями мудрости, правды, истины. В шестой культуре мы вносим уже метаморфозированную эту нашу способность знания истины. Так что никто не уйдет равнодушно от этого знания. Все станут ясновидящими, ясновидящие, рожденные от истины, ясновидящие, рожденные от лжи. Вот такова будет шестая культура. Противостояние всех людей против всех. Война всех против всех начинается от шестой культуры. И там малая куча людей, которые любят Спасителя, они раскроют свои ясновидящие способности через истину, через знание духовной науки. Так что мы совершенно правильно развиваемся, и мы никогда не останемся дилетантами. Я прежде всего требую от себя и от вас, требую глубокого знания духовной науки. Мы должны вооружиться, глубоко вооружиться знанием духовной науки, чтобы мы были гарантированы, когда откроется что-либо, какое-то прозрение, чтобы это прозрение было бы объективным, а не субъективно исходя из шизофрении. Шизофрения – это будущее для всех людей, которые неправильно развиваются. А ясновидческое прозрение Спасителя, истины, это будущее всех тех людей, которые хотят познать истину. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Эти величайшие слова из Евангелия, и мы их очень хорошо должны знать, дорогие мои. Вы не должны остаться дилетантами по отношению к духовной науке. Это очень серьезно, дорогие мои. Вы должны глубоко, лично, самостоятельно, недостаточно вы слушаете наши беседы. Нет, вы лично должны развиваться, самостоятельно читать, самостоятельно изучать духовную науку, чтобы сами прозрели бы, сами развивались бы. Наши беседы – это только стимул. Стимул для вашей активности. А активность полностью от вас зависит. Также я когда с вами беседую, я же не просто беседую, я и читаю, и потом беседую с вами. И так всегда насыщаю свою внутреннюю жизнь именно пищей, которая рождается от духовной науки. Жажда истины – это есть жажда Христа. Это абсолютная истина, дорогие мои. Если ты жаждешь истину, значит, ты подсознательно глубоко жаждешь в реализации своей души в жизни Спасителя. Никто не приходит ко мне, как только через истину, как говорит Спаситель, и как говорит Утешитель, и потом, как говорит сам Спаситель. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А никто не приходит ко Христу, как только через Утешителя. А никто не приходит к Утешителю без самостоятельного именно образования. Вы должны читать, вы должны образовывать все эти колоссальные знания в душе, и вы должны стать носителями всей мудрости истины. Это есть ваше истинное отношение, истинная любовь к истине, истинная любовь к Спасителю. Этим мы завершаем нашу беседу и всегда подчеркиваем, что без глубочайшего смирения по отношению к сознанию, без глубочайшего изучения духовной науки, мы ни на шаг не продвинемся вперед. Только откровение Евангелия в 21 столетии. Изучая это откровение, мы продвигаемся вперед, мы приближаемся к Спасителю. Так что, когда Господь говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня, и так далее, это очень важные слова. И это проявляется именно в том, как мы постепенно развиваем свою внутреннюю душевную жизнь. Внутренняя душевная жизнь развивается через мудрость и через любовь к Спасителю. Мудрость способствует к развитию именно нашего душевного отношения к Спасителю. А Господь говорит, я есть истина. Это самое центральное слово. Истина есть только Господь. И благо тем, которые это понимают, потому что когда мы это понимаем, мы начинаем идти правильным образом. Так что, дорогие мои, завершая с вами беседу, я хочу особенно сильно подчеркнуть, глубочайшая любовь к истине, глубочайшая любовь к правде, глубочайшая мудрость, любовь к мудрости. Это есть наше внешнее проявление, когда мы являемся носителем именно любви к Спасителю. Так что, дорогие мои, изучайте духовную науку, и все будет как следует на своем месте. Если есть вопросы, задавайте, если нет, тогда завершаем нашу беседу.
Да, ну я хотела, да, спросить.
Да, дорогая.
Вот мы говорим, что человек может потерять свою человечность, да, свою ступень. Но мы знаем, что и до человека другие существа тоже отставали. Там, вот мы там камни имеем, там растения. Но эти существа тоже потеряли свою ступень или нет? Или это только человек теряет ступень?
Частично они тоже потеряли, но частично дается возможность исправления. И даже, как хорошо, что ты спросил, даже в Евангелии сказано, из камней сих воздвигну детей. Это самое удивительное, я очень благодарен этому вопросу, потому что сейчас эта цитата пришла очень кстати. Из камней создают детей, как говорит Спаситель. То есть отставшиеся до уровня минералов, они имеют возможность возойти, развиваться и пройти еще свою эволюцию. В эволюции дается возможность, дорогие мои, эта альтернатива непременно должна существовать. Иначе человек был бы очень самонадеянным и скажет, что все равно я спасусь, все равно я войду в Царство Небесное. Это не так. Христианство говорит, без личного содействия, без личной активности, без личного познания истины, ты не продвинешься вперед, не поможет тебе то, что я пришел. Наоборот, Господь говорит, вы должны изучать истину, только истина сделает вас свободным. То есть личное постижение – это самое значительное, и это говорит о нашей свободной воле. Если нам было бы сказано, все равно вы спасетесь, тогда зачем нам беспокоиться? Не будем изучать ничего, все равно спасемся. Это чревато этими отношениями. Но нам говорится, Царство Небесное усилием берется. И благо тем, которые это усилие проявляют. Это учитывается свободная воля, личная воля. Так что без активности ничего ни у кого не получится.
Ну, вот еще один вопрос у меня. Мы знаем, что когда человек рождается, то он, ну, сначала посылает физическое, как зародыш, потом эфирное собирает. Ну, а когда человек умирает, он же тоже посылает, ну, волю свою, которая имагинация, тоже посылает в духовный мир. И как, связана вот эта посмертная имагинация с той, с которой он рождается потом?
Ну, во-первых, после прохождения до смерти суммируется пройденная жизнь, это одно, но все непременно восходит в духовных мирах. Все наши неправильные мысли, все наши неправильные отношения, все то зло, которое мы проявили на земле, все это мы возносим в духовных мирах, чтобы мы должны получить ответ на это, чтобы исправить все это. А исправление существует только в духовных мирах. Только в Царстве Небесном мы можем что-либо изменить и потом принести, инкарнировать его на землю. Так что мы возносим все наши несовершенства постепенно и все наши хорошие совершенные поступки и так проходим в духовных мирах, в божественной жизни. Все то, что мы посеяли и потом пожинаем, все так бывает. Существует, разумеется, и свобода, и мы не все приносим, не все можем сразу исправить, а некоторые вообще ничего не хотят исправить. Так что свободная воля остается свободной, дорогие мои. Это большое искушение, я очень серьезно понимаю, это очень трудная мысль. Большое искушение у человека относительно свободы. Он может вообще все оставить, ничего не исправить, ничего не изучить и жить. И вот так будет постепенно уродовать свою инкарнацию. А время идет вперед. Требуется от человека новые знания. Почему? Потому что по-новому открывается истина. По-новому открывается Спаситель. И в этом, дорогие мои, вы должны очень, как сказать, критично понимать. То, что хотел сказать Господь в первом столетии, не все сказано. То, что в 20-м столетии в своем эфирном проявлении, тоже не все сказано. Потому и существует эфирное откровение, потом приходит астральное откровение, а потом приходит откровение в я существует. Это будет несказанная мудрость, которая приносится в земную жизнь, и к этому мы должны готовиться. Не приняв первое правозвестие, отстаем. Не приняв именно правозвестие эфирного правозвестия, сильно отстаем и так далее. Эволюция идет вперед, это значит, что все новые, новые, новые откровения Спасителя. Мы сами жаждем все новых откровений. Мы не хотим повторения того, что было в первом столетии. Или... Мы прошли уже ренессанс, мы опять не хотим этого ренессанса. И невозможно превозмочь идеал ренессанса. Девятая симфония является совершенным проявлением. Проявление шедевров Вагнера, Чайковского, Рахманинова. Эти шедевры неповторимы, непревзойденны дальше. И мы сами уже не ожидаем ничего от этого. Мы хотим нового откровения. А новое откровение – это есть уже чисто ясновидческие откровения. Так что все развивается, утончается все, и физическое знание настолько утончается, что уже переходит в эфирное, а эфирное переходит в астральное. А в астральное переходит в откровение «я». Мы должны смочь воспринять все в «я», в самом высоком нашей способности, которая у нас есть, в человеке есть. И это очень трудно, когда люди будут отставать. Они никак ничего не поймут, что такое откровение в «я». Христос будет открываться в «я» существе. Не видно, как он проявился в 20-м столетии. И как посмотрите, как очень многие люди уже давно отстали. Не приняв антропософскую литературу, значит, и не воспринимаешь откровение, нового откровения Христа в эфирной стихии. В эфирной стихии сейчас звучит мудрость Спасителя. И когда не принимают, они не слышат этого абсолютно. Потом будет откровение в астральном. Потом будет откровение в я. И так, выше, выше. Самодух, жизнедух и духов человек – это новые сферы откровения Спасителя. Тогда совершенно невозможно посмотреть что-либо. Так же, как сейчас неразвитый, не музыкальный человек никак не может воспринять всю сложность Вагнера, музыки Вагнера. Это очень сложная музыка. Чайковского более-менее легко понять. Более-менее. Разумеется, там нужно музыкальное образование, культура и так далее, но воспринять Вагнера и полифонию Баха и так далее, это очень трудно. Потому люди очень мало слушают Баха. И сейчас можно перечислять все это, но главное. Главное в том, что все идет вперед, все утончается, все возвещается, все более тоньше и тоньше подается человеку. Человек этого сам жаждет. Он должен открыть в себе все свои божественные способности. А уже Чайковского недостаточно. Он должен раскрыть в себе 9 блаженств. Творчество музыки недостаточно. Не дает возможности открыть в себе все эти 9 блаженств. Все эти 9 блаженств требуют именно чисто творческого проявления на земле. И придут гениальные люди, которые будут приносить откровение первого божества, второго и так далее. Как доктор принес в зачаточном состоянии именно эти откровения. Способности к восприятию всех божественных способностей, заложенные именно духовной наукой, если человек пропускает, это большой пробел в душевной жизни человека.
Так то что, есть да. наши усилия становятся нашими способностями.
Да, совершенно верно, очень хорошо сказано.
Да, то есть плохие усилия становятся плохим,
да.
А хорошие усилия...
То есть бездарные, да, бездарные усилия. Да. Дорогие мои, знаете, вы, первый концерт Чайковского, как возможно не восхищаться удивительные шедевры произведения. У Скрябина, фортепианный концерт Скрябина, удивительное совершенное произведение, и так далее, еще 5 часов, это очень... Но эти шедевры мы должны воспринять, пережить, и потом они рождают способности для следующей высоты и так далее. Так что хорошо, что побеседовали. Есть вопросы? Ну, всего вам наилучшего, дорогие мои.